Продолжаем наши рассуждения о созидающей любви. Я хотел прочитать в основании сегодняшней темы нашего служения в заключение первое послание Коринфянам, 13 глава сначала. Первое послание Коринфянам, 13 глава сначала. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, да даже лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, тогда познаю подобно, как я познан. А теперь пребывают сие три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Аминь. Созидающая любовь. И мы говорили вчера, кто был на служении, что это прежде всего любовь Божия. Созидающая любовь – это любовь, которая восстанавливает потерянные отношения. Это то, что произошло на Голгофе. Вот почему так важно, рассуждая о нашей созидающей любви, чтобы это правильно понять, важно смотреть на любовь Божию, которая восстановила наши отношения с Господом. Я помню, как-то смотрел христианский фильм «Убежище». Многим знакома эта книга, история про семью, которая во время войны спасала многих евреев. Вы только что слышали служение среди еврейского народа. И вот один короткий сюжет, когда Кэрри Тим Боум со своей сестрой Бетси находится в концлагере, когда они находятся в унижении, пренебрежении, когда они находятся в этой грязи, там вши находятся, там их бьют плетками, когда они умирают, болеют. И вот в этой обстановке, в бараке, Кэрри Тим Боум свидетельствует о любви Бога и говорит людям, что Бог есть любовь. Эти люди на нее смотрят и ничего не понимают. И вдруг одна женщина, она почти в истерике, сидя на втором ярусе кровати, протягивает свои перебитые, перебинтованные пальцы и говорит: «Я первая скрипка польского симфонического оркестра. Этого хотел ваш Бог любви». Я подумал, что она ответит? Ну что можно ответить в этой ситуации? И ответ ее поразил мое сердце. Она сказала: если бы вы знали его, вы бы не задавали такие вопросы. Если бы вы знали его, вы бы не задавали такие вопросы. Поэтому так важно. Поэтому Иоанн говорит: мы познали любовь Божию. Мы познали любовь Божию. Поэтому Иоанн говорит: кто не любит, тот просто не знает Бога. Нельзя не любить созидательной любовью. Если ты познал эту любовь, если ты познал то, что сделал Господь. И вы помните, еще совсем недавно мы читали: Боже мой, для чего ты оставил меня? Евангелисты пишут дальше: и вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Я глубоко убежден, что Иисус в любой момент действительно мог сойти со креста. Я в этом не сомневаюсь, и хотя люди говорили, если ты Сын Божий, сойди с креста и уверуем в тебя. Но они не понимали то, что происходит. Иисус добровольно дает свою жизнь. Добровольно. Он восстанавливает отношения. Скиния – это место обитания Бога с человеком. Апостол Иоанн увидел в Откровении скинию Бога с человеком. Бог всегда с человеком. И человек всегда без вины и без страха находится в присутствии Бога. О, это была цена, которую платил Иисус. Это была действительно созидающая любовь. И мы должны не только один раз об этом говорить, для того, чтобы нам оставаться вот в том состоянии, в котором Бог нас хочет видеть. Мы должны всегда смотреть на эту любовь. И помните, для меня особо важен один момент, когда Иисус висел на кресте. Вы знаете, это было не дело случая. Он до последнего момента контролировал ситуацию. Он сказал: «Совершилось! Совершилось!» И потом он преклонил голову и испустил дух. Не наоборот! Испустил дух и потом безжизненно повис. Нет! Это был осознанный момент, к которому он шел всю свою земную жизнь. «Отче, в руки Твои предаю дух мой! Умираю добровольно за людей!» Он жаждал этого момента, когда он совершится, чтобы были восстановлены отношения. Вот она, созидающая любовь. Преклонил главу и испустил дух. Как важно это понимать и не забыть. Что есть созидающая любовь в нашей жизни? Мы говорим, это любовь Божия. Мы сегодня собрались и целый день слышали замечательные семинары, и мы хотим еще говорить и завтра говорить о созидающей любви. Если бы коротко, тезисно, я бы сказал, это любовь в действии. Это любовь, которая восстанавливает отношения как угодно святому Богу. Между людьми и между людьми и Богом. Вот этих отношений Бог ожидает от нас. И Он говорит, это возможно через правильную любовь, через созидающую любовь, через любовь, которая действительно находится в действии. Вы знаете, весь мир любить легко, я думаю. Легко любить, допустим, всех людей, которые живут в Монголии. Нам это не заставит труда, правда же? Если бы я сказал, давайте полюбим всех и помолимся за всех, кто живет в Монголии. Почему нет? Я помню, как-то один брат рассказывал, они были на одной конференции в Манилах, и там в гостинице вот так подвоселили, и среди этих делегатов был один брат, который так храпел, знаете, что это было что-то ужасное. И братья знали об этом, и говорили, не дай Бог с ним попасть в один номер, это все, потерянная конференция. И один брат, кто-то скажет, да что тут такого, он добровольно согласился быть в этом номере с этим храпящим братом. И вы знаете, он старался его не унижать. Когда они ложились спать, вот, и он дожидался, пока этот храпящий брат уснет, и потом он тихо уходил. И там на скамеечке возле гостиницы он ночевал и старался встать пораньше, чтобы тот не заметил. Приходил, ложился в кровать, невозможно было действительно спать, чтобы тот не чувствовал себя дискомфортно. И так всю неделю, и в конце недели этот брат все-таки узнал об этом. И потом, помню, он проповедовал и говорил, весь мир любить легко. Ты попробуй полюбить рядом храпящего брата. Вы знаете, это намного труднее, когда это в действии, когда нам надо любить вот тех, которые рядом с нами, которые вокруг нас. Проще всего говорить, ах, мы любим весь мир, да, мы любим людей. Но когда нам наступают на ногу, когда нас толкают, когда нас не понимают, когда с нами не соглашаются, что же это за любовь, которая созидает? И мы прочитали удивительное место. И я не смогу обо всем этом сказать. Я буквально хотел сказать несколько тезисов об этой созидающей любви. Это действительно место, которое нельзя читать просто так. Вы знаете, это инструкция к жизни. Это Дух Божий. Это то, что Бог ожидает от нас, детей своих. Это происходит в нас тогда, когда мы познали любовь Божию. И когда мы этой любви дали место в нашем сердце. Мы можем все правильно говорить, но мы должны поступать правильно. Вот так, как мы говорим, это должно быть в действии, это должно быть в соприкосновении с людьми, чтобы люди почувствовали этот Дух Божий. Помню, рассказывали про одного человека, он так безукоризненно все правильно говорил, но собрание приходило к какому-то странному выводу. Не было желания делать так, как он говорит. Не было вот этой силы Божьей явлено в жизни этого человека. Были перекосы называться и быть, соответствовать этому высокому предназначению, этой истине, о которой проповедует человек. Это так важно, дорогие друзья. Я хотел бы, чтобы мы сегодня буквально обратили на некоторые моменты, что есть созидающая любовь в действии. Вот что Господь ожидает через Священное Писание, через нас с вами. Мы прочитали здесь, что эта любовь, она не гордится. Это любовь, которая не превозносится, она не гордится. Я уже сказал, мы буквально несколько всего возьмем моментов. И я бы очень был бы рад, если бы Дух Божий побудил бы нас исследовать каждый текст, что не есть любовь или что есть любовь. Я думаю, вы согласны, что в основе всех конфликтов и разрушенных отношений между людьми лежит гордость. И в основе всех хороших отношений лежит смирение. Лежит смирение. Бог гордым противится. Об этом говорит Священное Писание. Бог не на стороне людей, которые высокого мнения о себе. Бог говорит нам сегодня, что мы стремились к смирению. Это качество проявляется, когда мы любим. Действительно, любим человека. Священное Писание, мы находим много этих подтверждений, говорит нам о том, что когда человек познал любовь Божию, когда он действительно возлюблен Богом, то такому человеку всегда удивительно, что его любят. Он считает, что он этого просто недостоин. И это не наиграно. Это действительно, когда любовь Божия, он думает, ну кто я такой, чтобы меня любить? Я недостоин этого. Он с особой благодарностью воспринимает любовь, которую к нему проявляют ближние. И это очень важно. Такая любовь, она имеет чувство самоунижения. И это тоже искренне. Это не на показ. Это не потому, что так положено или так принято в христианстве, и такие люди в уважении. Это естественно происходит в жизни таких людей. Вы помните начальника синагоги, когда он просил Иисуса, чтобы он исцелил дитя его? И он говорил, я недостоин, чтобы ты вошел под кров моего дома. А все люди говорят, он достоин. Вы знаете, в нашей жизни иногда бывает наоборот. Люди говорят, я достоин, а все говорят, да он не достоин. Это о чем-то говорит. Любовь, которая от Господа, созидающая любовь, она способна к унижению, к смирению. Это бывает нелегко. Это возможно только силой Бога. Я помню такой момент в нашей семье однажды произошел. Я уже говорил, у нас семья большая. Дети, занятия, уроки, часто приходилось помогать. И вот помню, один из сыновей моих решает такую простую задачу. С пункта А в пункт Б выехал поезд. Вы такие решали задачи, правда же? Через 2 часа из пункта Б в пункт А, ну, нужно было вычислить расстояние или скорость, не помню. Я ему объяснял, он ничего не понимает. Вы знаете, я так любил математику всегда. Мне кажется, так просто. Я ему говорю, Я опять ему говорю, он не понимает ничего. И вдруг я смотрю, он в окно смотрит. Он меня даже не слушает. Вы знаете, у меня внутри все вскипело. Думаю, да что это такое? Я тут отец такой занятый человек. Я тут ему такую проблему простую объясняю. И знаете, мне казалось, я себя так оправдывал, что я это сделал не резко. Но я вот так ладонью ударил по столу и говорю, да будешь ты меня слушать. И знаете, весь стол затрясся, там линейки, готовальни, все это так загремело. И я думал, а это стол просто криво. Но мой сын заплакал. Он так горько-горько заплакал. Я начал душе себя оправдывать и так далее. Сам виноват, не хочет слушать и так далее. Я пошел в свою комнату, я хотел успокоиться, начал молиться. Господи, ну дай мне, вот ты видишь, какой у меня сын, не понимает ничего. Знаете, что мне Бог сказал? Ты согрешил. Это не есть любовь. Я так стал думать. Но если я сейчас пойду, скажу ему прости, так он мне на шею сядет. Что я буду унижаться перед этим пацаном, да? Вы знаете, такие искушения приходят. И Господь говорит, иди попроси прощения. Я стал молиться. Знаете, я позвал его снова и сказал, сынок, он уже успокоился, сказал, я виноват. Я согрешил. Я не прав. Прости меня, пожалуйста. Вы знаете, он снова заплакал. Он сильно заплакал, упал мне на шею и сказал, как сильно он меня любит. Мы вместе помолились. И потом, знаете, так быстро из пункта А в пункт Б все пошло. Все отрегулировалось. Но я понимаю, это созидающая любовь. Это не я. Это Господь. Он просто помогает. Братья и сестры, он дает силы. И это очень важно. Я помню момент, когда я однажды позволил себе в проповеди бросить критику в адрес своего пресвитера. Я был молодой служитель. Я помню, у меня не было мужества, вот той мужественной любви, о которой сегодня на семинаре говорил очень замечательно брат. И я там, знаете, учил, как нужно быть пресвитером. И после служения, я помню, сел в ряды, ко мне подошел пресвитер, сел рядышком, я так стал ерзать, он меня обнял вот так. Как дела? Я раз прижался, он говорил, как самочувствие, как семья и все такое. И знаете, мне так стыдно стало. Я понял, он меня действительно любит. И потом в конце он сказал, знаешь, ты все правильно сказал. Я, говорит, дословно обул эти сапоги. Зачем ты мучил всех людей? Ну, подошел бы ко мне бы лично и сказал это. Вы знаете, это такой урок был для меня. Я действительно, и потом, я видел эту любовь. Я видел эту созидающую любовь от своего брата-служителя, который просто восстанавливал меня, юнца, который был такого, знаете, высокого мнения о себе. Я так благодарен за эту школу. Я помню, я уже был помощником пресвитера, и вот как-то работал на шахте, так трудно было физически, морально. Неверующие люди, знаете, шахтеры это особо грубый народ, действительно тяжело работать. Я помню физически, не хочу все детали рассказывать, но я был вот так выжат и физически, и морально. И у меня было столько искушений, проблем. Я помню, я пришел на совет еще после работы сразу, братский. И мой пресвитер это заметил. И вдруг по ходу всех этих вопросов, которые он вдруг это останавливает все и говорит, друзья, может быть, кто-то хочет помолиться, братья? Может быть, кому-то плохо? Может, кто-то просто нуждается в молитвенной поддержке? И я понял, это мой момент. И он говорит, давайте помолимся. Знаете, все склонились. И я скажу вам, я просто вылил свое сердце. Все, что там было. Я просто плакал и говорил, как у меня на сердце. И знаете, было так тихо-тихо. Кажется, звенящая тишина была. Но в этой тишине я чувствовал любовь своих братьев. И когда я закончил, они сказали все дружно, аминь, аминь, аминь. И потом, когда закончился совет, они просто подходили ко мне, кто-то по плечу похлопал, просто руку сильнее пожал или задержал в своей руке. Но я знал, меня любят. Меня любят. Вы знаете, это восстанавливало меня, это давало мне силы, это была любовь в действии, это так важно.
Друзья, Господь призывает нас именно к такой любви. Не просто бросить фразу и сказать, она должна проявиться. Помню, один брат мне свидетельствовал, что у него были проблемы. И знаете, иногда у нас есть искушение, когда у нас есть проблемы, мы никого не хотим видеть. Мы ни с кем не хотим разговаривать. Мы хотим просто уединиться. Но пропускать служение тоже как? Без служения никак, говорит. Но я, говорит, стал приходить позже и уходить раньше. Ну, говорит, приду попозже, чтобы никто с вопросами не приставал, говорит, посижу, раньше ухожу. И однажды, говорит, как-то вот так поменяли все объявления, говорит, и я думал, еще будет что-то, какие-то приветы, не сориентировался, и вначале приняли, и собрание закончилось, все ряды заполнили, я сижу, не могу выйти. И говорит, ну сижу, прижался, говорит, вот так, к скамеечке, и люди уходят, уходят. Вдруг смотрю, один брат ко мне пробирается, говорит. Ну, думаю, ну все, сейчас начнется. Он сел возле меня, говорит, положил руку мне на коленку, молчит. Я молчу, я, говорит, опустил голову, жду, что же он скажет. Он молчит, я молчу. Он молчит, я молчу. Идет время. И потом я так несмело поднял свою голову, посмотрел его сторону, смотрю, он сидит, плачет. И в этот момент, говорит, я почувствовал, что он меня любит. Он просто заметил эту боль в моих глазах. Я понял, что это человек от Бога. Он не задал мне ни один вопрос. Он посидел так молча возле меня со слезами, потом прижал свою руку еще вот так к коленке, тихо встал и ушел. Он говорит, это было такое утешение, это было такое ободрение, это было то, в чем я нуждался. Созидающая любовь – это любовь в действии. Это очень важно. Мы прочитали здесь, любовь не завидует. Любовь не завидует. Вы знаете, что это за чувство, друзья? Я думаю, мы все этим искушались. Это чувство досады. Это чувство досады, вызванное благополучием другого. Это не любовь. Это не любовь. Кто-то лучше меня стал проповедовать. И я думаю, ну надо же, его реже надо ставить. Я же пресвитер. Вы знаете, у меня есть все права. И я начинаю говорить, этот брат затягивает, собранию это не нравится, но на самом деле причина в другом. Все заговорили о нем. Это как новая звезда восходящая. И говорит, какое собрание? И как брат говорил, вы знаете, у нас могут появиться такие искушения. Но Писание говорит нам, любовь не завидует. И если мы действительно переживаем за Царствие Божие, если мы переживаем за домостроительство Церкви Божией, мы должны научиться радоваться успеху другого. И это только правильно. Истинная любовь, она не завидует. Вы помните, когда в хороводах пели, Саул победил тысячи. О, как радовалось сердце Саула. Но вдруг он слышит продолжение гимна, а Давид победил десятки тысяч. И мы читаем в Слове Господнем, что Саул сильно огорчился. Саул сильно огорчился. И дальше мы читаем с того дня, и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И на другой день, как быстро растет обида, на другой день, как прогрессирует грех, злой дух объял Саула. И мы читаем, что Давид дважды уклонился от копья, который бросил Саул. Не один раз, два раза. Это не просто, знаете, ну получилось, прорыв чувств. Это было продумано, это выросшая обида, это страшный грех. Он дважды хотел убить Давида. Иногда мы думаем, ну подумаешь, там зависть. Разве это так страшно? Писание говорит нам, кто не любит брата своего, тот человека убийца. Каин убил брата своего Авеля из-за огорчения, потому что Бог не принял его жертву, а он принял жертву Авеля. Грех всегда мешает проявление Божьей силы. И когда в наше служение, в нашей жизни не проявляется сила Божия, А мы еще занимаем места и какое-то положение. Вы знаете, некоторые люди, вместо того, чтобы исповедовать грех, вместо того, чтобы покаяться в своем несовершенстве и признать, что потеряна любовь, они начинают пытаться изобразить силу Божию. И это очень страшно. Это то же самое, что двигать мертвые кости. Не будет благословения. Богу не нужны. Не нужны приношения тех, чье сердце не вполне предано ему. Когда человек не любит, все это ничто. Никакой пользы, никаких результатов. И очень важно обратить на это внимание. Пусть Господь поможет нам. Помню такой момент. Это было в нашей семье, может быть, восстановление отношений. Конфликта не было. Я так благодарен за свою семью. Но как-то мне надо было поехать на одно служение. Я не помню, хочу откровенно сказать для славы Божией, чтобы я когда-нибудь уезжал из своей семьи, не получив благословения своей жены. Я не помню таких моментов. Мне очень непонятно, как-то я с одним братом приехал с одного служения, и я подвез его, он должен был выходить, говорит, давай помолимся. Я говорю, о чем? Да чтобы жена не скандалила, говорят. Домой боится идти. Вы знаете, это очень страшно. Что же это за отношения такие в семье? И помню, однажды я должен был, попросили меня друзья, невеста была с нашего города, жених с другого города, чтобы я в другом городе поехал и там сочетал этот брак. Ну, я, в принципе, был не против, родители близкие нам люди и так далее. Но, знаете, у меня дома была стройка. Я не знаю, все ли строили в своей жизни, да. Ну, стройка по-казахстански, скажем так, не как у вас тут по-американски, да. Я должен был к части старого дома пристроить новый дом. Это был как раз момент, когда мы пробили дверь из старой части в новую часть, да. И был момент, когда еще окна даже не были заставлены, и уже потихоньку снег пошел, и было уже холодно, и, знаете, грязи было столько, и мы с женой были в спецовке, обои мы работали, штукатурили, что-то делали. И я думал, ну сейчас надо сказать, если не сейчас, то уже потом бесполезно. И я говорю, Оля, знаешь, вот так и так, вот, друзья, и вот, ну, попросили, чтобы я вот поехал и сочетал. Она остановилась так. Знаете, я смотрю, у нее слезы вот так побежали. И она говорит, ты же не поедешь. Это действительно было трудно. Я вот сейчас вот так все там промеряю. И я говорю, знаешь, вообще-то я хотел поехать, говорю. Потом она мне говорит, давай помолимся. И мы прям вот там в куче мусора, знаете, вот так все встали на колени и стали молиться. Когда мы помолились, мы встали, я говорю, знаешь, я не поеду, я останусь. Она говорит, нет, ты поедешь. Я говорю, я не поеду. Она говорит, нет, ты поедешь. Я говорю, почему? Она говорит, когда мы стояли на коленях, Бог дал мне текст для твоей проповеди. Вторая глава послания к Ефесянам. Он есть мир наш, разрушивший стоявшую посреди преграду и соделавший из обоих одно. И я поехал. Я надеюсь, вы меня сейчас правильно поймете. Я сочитывал многих-многих людей, говорил много проповедей на брак. Но мне кажется, была самая лучшая проповедь. Я говорил то, что я пережил. Вы знаете, это действительно подарок от Бога. Это созидающая любовь. Когда мы просто стали перед этой любовью, окунулись в эту любовь. И когда казалось бы, ну это же нереально, действительно неправильно, да? Вы знаете, Бог послал друзей, они потом помогли там и все. Это все было вовремя, все было нормально. Но это делает Господь. Это действительно созидающая любовь. И это так важно. Мне хотелось, чтобы мы на это обратили особое внимание. Вы знаете, часто в нашей жизни есть проявление обиды. Я не знаю, как вы, но в моей жизни были такие моменты. Что такое обида? Обида фактически это не прощение. Вы, может быть, встречались с людьми, которые говорят, что они никогда не обижаются. Но когда они это говорят, у них подбородок трясется от обиды. У них, знаете, слезы выступают от обиды. И они говорят, что они никогда не обижаются. И это не есть любовь. Это есть не прощение. Обида – это не прощение. Нас оскорбили. Вы знаете, любовь, о которой говорит здесь апостол Павел от имени Господа. Любовь, которая в действии. Любовь, которая созидающая любовь. Она долготерпит. Она терпелива к людям. Эта любовь, она переносит оскорбления, унижения. Она продолжает любить. Она в действии. И это так важно. И я думаю, что если мы сейчас рассуждаем о нашей практической любви, созидающей любви, может быть, кто-то чувствует себя очень виноватым и думает, а у меня не так, все не так. Между детьми нету вот этого правильного отношения. Вроде бы люблю, но у меня конфликт, они меня не понимают. Мы как чужие. С женой, семье тоже не все нормально. Вы знаете, даже поговорить ни о чем бывает. А вроде бы люблю, но это же не та любовь. Это не созидающая любовь была в наших отношениях или в церкви. Какие наши отношения? Все это нужно соразмерить. И я думаю, что очень часто для восстановления вот этих правильных чувствований Христовых нужно осознание и признание недостатка этой любви. И это очень важно. Нужно признать недостаток этой любви перед Господом. Нужно просто позволить Богу взвесить нас на божественных весах. Нужно просто стать присутствием вот этой созидающей Божьей любви и посмотреть, что мы есть на фоне любви Божией. Очень много меняется, когда мы смотрим на свою жизнь через распятие. Вы помните, на Голгофе воины делили одежды. Об одежде его бросили жребий. И можно было бы сказать, ну это и разумно, но зачем раздирать то, тогда ни себе, ни никому. Это вроде бы правильно. Но если посмотреть на эту ситуацию, как они бросали жребий об одежде его на фоне распятого, и если видеть, как кровь падает на эту одежду, то мы бы сказали, это же безумие. Это же неправильно. Я думаю, многое поменяется в нашей жизни, когда мы будем смотреть на свои отношения, и мы думаем, что мы справедливы. Это нас не понимают. Это дети нас не уважают, может быть. Друзья, я бываю в многих церквах. И обычно люди бывают очень откровенны к приезжим людям. И я скажу вам, в многих местах я слышу плач людей, которые ждут прощения. Но их не прощают. Люди плачут. Люди жаждут мира. Люди жаждут. Нет отношений. Некоторые переживают, что пресвитер их не любит. Некоторые переживают, что члены церкви их не любят. Некоторые дети, а их много, особенно в подростковом возрасте, они страдают, потому что родители к ним были несправедливы. Они были не поняты. И они пришли к выводу, что родители их не любят. Не было этой созидающей любви, которую мы прочитали. Все разрушено. Столько боли, столько горя, столько нужды в этой действительно божественной созидающей любви. Это нелегко смириться и признать свою вину. Но иначе не будет подъема, не будет изменений. Я уже был помощником пресвитера, когда я на работе, где я работал на шахте, обманул одного человека. Об этом стыдно говорить. Ну, скажем так, может, я сейчас оправдываюсь, я не хотел бы. Это не было наглая такая ложь, как бы кто-то бы сказал, да. Но я сказал так, как я хотел, чтобы он понял. И он действительно понял не так, как это выглядело на самом деле. Я сначала оправдывался. А когда я ехал уже на автобусе домой, вы знаете, как у меня жгло внутри? Я потерял покой. Я потерял покой. И вот Дух Святой мне говорит, тебе надо попросить прощения. Я думаю, как я буду просить прощения? Там полшахты знает, что я верующий. меня там служителем называют, да, верующий человек, пресвитер уже, да, и вдруг сказал неправду. И я говорил: Господи, ну может как-то по-другому, ну ты меня прости, может быть для твоей славы, чтобы не говорили, что христиане обманывают, я, может, не скажу этому человеку это. Но знаете, Господь сказал мне совсем по-другому. Я знал, что я должен делать. И очень часто мы знаем, что мы должны делать. У нас иногда нету мужества. Бог помог мне. Помню, на другой день я приехал на работу, сразу до наряда. Я этого Гену в сторону, его звали Геннадий. Я говорю: Гена, ты меня прости. Я вчера тебя обманул. Он говорит: как обманул? Я: ну вот обманул, прости, очень стыдно. Так получилось. Он говорит: а когда это было? Ну я ему напоминаю эту историю. Он говорит: так это же не обман, говорит. Я говорю: нет, Гена, это обман. Он говорит: да это не обман. Я говорю: Гена, это обман, прости, пожалуйста. Ладно, говорит, дыши глубже. Вы знаете, как я стал глубоко дышать после этого? Я думаю, вы понимаете меня. Я действительно получил освобождение. На другой день я снова приезжаю на работу и смотрю, в нарядной какой-то тревога какая-то. Я говорю: что случилось? Они говорят: Гена в реанимации. Как в реанимации? И говорит: вчера вечером, говорит, приехал домой, говорит, а у него, говорит, гараж, и в гараже погреб там. И он там, говорит, немножко отсырел, и он хотел паяльной лампой высушить этот погреб. Но у него там две канистры стояли с бензином, и эти пары там оказались. И когда он стал сушить вот этот погреб, рвануло так, что две плиты шестиметровые с гаража сорвало. И Гену выбросило из этого гаража. И он, говорит, почти весь, ну, как, знаете, как головня, вот лежит в ожоговом центре, говорит, кричит от боли, говорит, да, и умирает там. И Дух Святой мне говорит: иди посети Гену. Знаете, началась борьба. Ну, как я пойду? Вот вчера обманул. Вчера попросил прощения. Да будет ли он меня слушать? Ну, как я ему скажу? Как я ему скажу, что нельзя грешить, что надо покаяться, что мы все грешники? Я же ему не пример. Вы знаете, Господь меня звал, и я поехал. Приезжаю в Караганду, в ожоговый центр. Я живу в городе Саране, там надо было ехать туда. Там в приемном покое говорят: туда нельзя. Он просил никого не пускать. Только жена там, ну, говорит, во-первых, говорит, абсолютно голый лежит, обгоревший. И, говорит, даже не может толком разговаривать, еле губы открывает. Ну, ужасно, кричит от боли, никого видеть не хочет. А вдруг умрет? Я сказал: пожалуйста, скажите, что его соработник пришел. Скажите, что меня Фран звать. Ну, он говорит: ну, я не знаю, я не думаю, что он вас пустит. А через время смотрю, она удивленно приходит вниз и так на меня смотрит и говорит: заходите. Я говорю: он разрешил? Она говорит: да. Он сказал, говорит, что вы святой человек. Вы знаете, я заплакал. Я знал, что я не святой человек. Я знал, что я не святой человек. Но, братья и сестры, когда мы смиряемся, когда мы признаем дефицит любви, когда мы действительно говорим это Господу, Бог восстанавливает отношения. Надо было видеть, как этот Гена слушал весть о Господе. И как он говорил своей жене, он правильно говорит. Это правильный человек, это честный человек. Его можно слушать, ему можно доверять. И я стоял и плакал, и я понимал, это же не я. Я говорил: Господи, это ты, вот это ты правильный, ты честный, ты справедливый, это ты ему говори, ты только мной сейчас воспользуйся. Я хочу, чтобы вот ты созидал, вот ты соединил снова наши отношения, он мне доверяет. Это делает Господь. Друзья, может быть, вы тоскуете, у вас, кажется, жизнь не получилась, вам плохо, с детьми плохо, неправильные отношения. Они не хотят вас видеть. Один отец мне сказал, что его сын ему сказал: я никогда в жизни больше не назову тебя отцом. Когда сыну было 17 лет, все разрушено. Все развалено. Что делать? Один семейный человек мне сказал: мы с женой чужие. Абсолютно чужие люди. Он с ужасом это признает. Что делать? если потеряна любовь. Признаться в недостатке этой любви. Исповедать это. Исповедать это. Знаете, когда мы говорим слово «исповедание», некоторые пугаются, вроде как мы в православие тянем. Но я скажу вам, иногда это очень важно. Почему мы людей иногда приглашаем вперед? Не для того, чтобы создать видимость какой-то картины. Иногда это просто нужно, чтобы победить это искушение даже перед тем же дьяволом. Вот стать рядом вместе со служителем на колени и сказать: брат, помолитесь за меня, все развалено, нету силы, даже не знаю, о чем молиться, но тоскует душа, просто открыть это, и за вас помолятся. Написано: признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга. Много может усиленная молитва праведного. Я хотел сегодня к этому тоже призвать собрание. Я не хочу, чтобы мы это искусственно сделали. Но если вы действительно устали, и вы понимаете, что это для вас, это тема съезда, у вас нет отношений. Все развалено. И с Богом нарушены отношения. И вы тоскуете, но эта любовь здесь сегодня, в лице нашего Господа, она хочет созидать вас, все поменять и все восстановить. Эта любовь сегодня здесь, и она не перестает. Как неудивительно. Как-то мы ехали с Алматы в поезде, в купе с братьями. Я заканчиваю уже. Я хотел бы, чтобы, когда мы сделаем приглашение для людей помолиться, чтобы, может быть, так мне сказали, вот если сестра Оксана, она смогла бы спеть гимн «Что же ты стоишь?». Может, вы просто приготовьтесь. Я бы один пример приведу еще. Едем в поезде. И знаете, такое побуждение, вот друг за друга помолиться. Четыре брата. Я не знаю, как-то вот Бог так повел. Я говорю: братья, давайте поделимся. О, какие переживания. Вот как-то братья и жаловались до этого. Какой-то, знаете, неудовлетворенность в служении, в церкви. Какие-то проблемы, меня не понимают, да. И вот так Бог повел это. И вдруг один брат рассказывает что-то из своей жизни, своих отношений с детьми. Другой брат исповедуется своих неправильных, знаете, он, оказывается, много кричит, там раздражается, еще что-то. Никогда бы не подумал. Третий еще что-то. Потом Господь меня побуждает, я что-то говорю братьям, и мы помолились вместе. Знаете, это было такое общение. Мы закрылись в купе, и мы там просто молились друг за друга. Потом мы так молитвенно спели в полголос один гимн, потом еще раз поделились друг с другом, еще раз помолились, но самое главное впереди. Потом мы, когда легли уже, лежал на второй полке, я еще долго не мог уснуть, молился, и вдруг я поймал себя на одной мысли: как сильно я люблю этих братьев. Вы знаете, они мне открыли вещи, казалось бы, что-то должно произойти в наших отношениях, но я почувствовал, что я их стал любить сильнее. Я подумал, какие хорошие братья. И какой наш сильный Бог, который объединяет, восстанавливает. И я знал, что когда эти служители приедут в свою церковь, в них будет действовать эта созидающая любовь. Их отношения с церковью, отношения с семьей. Это делает Господь. Это очень важно, друзья. Требуется покаяние. Признание, покаяние и желание все поменять. Сказать это Иисусу.